вопрос, который сегодня нам задали, это что такое любовь?
Основное, главное, я бы сказал, единственное положительное свойство в мироздании, то есть вообще во всем мире, которое движет, управляет, держит, содержит, связывает все его части. Начиная от конструкций любых элементов, неживых, органических, живых, растительных, животных, и затем уже в человеке, его внутренний мир, все связывает эти элементы между собой, все, что их связывает, это то, что мы называем любовью. Или взаимной полной отдачей. В природе это всеобщий закон, закон всеобщей любви. Кроме человеческого уровня, на котором мы предоставленные сами себе, творим все, что угодно, только не это, а все противоположное этому. Если мы обратимся к биологам, к физиологам, к ботаникам, кому угодно, они нам скажут, что закон функционирования любого организма, его существование, развитие, построен только на полном интегральном взаимодействии всех его элементов. Когда каждая клетка в теле заботится о содержании всего тела, о его жизнедеятельности, здоровье, поддержании его жизнеспособности, то есть все, что надо для всего тела, она автоматически отдает. Поступает приказ себя уничтожить, потому что она должна отработала свою систему, свое количество времени, может быть, или еще какие-то функции выполнила. Она самоуничтожается, отключается программа, клетка уничтожается. То есть общий закон существования системы, организма, органа командует абсолютно над любыми частями остальными всего тела или частями этого органа, клетками его и так далее. То же самое мы наблюдаем в природе. Если мы возьмем общий интегральный закон всей природы, закон соединения, гомеостазиса, закон общего его развития, то мы увидим, что природа действует только исходя из самосохранения, самоподдержания и развития себя до какой-то определенной цели. И не принимает во внимание абсолютно какие-то отдельные части и их возможность существования, повышение их уровня и так далее. То есть закон интегрального взаимодействия, интегральной взаимосвязи между всеми элементами – это закон, который определяет абсолютно все. Не на самом высоком уровне, а на всех уровнях природы. И когда мы, изучая это, затем подходим и смотрим на человека, мы обнаруживаем абсолютно все противоположное. То есть люди между собой, я имею в виду на человеческом уровне, не на нашем животном, где наш организм функционирует как животное тело и слушается законов природы, выполняет их.
Что это за человеческий уровень?
Человеческий уровень – это уровень наших взаимодействий, наших ощущений, наших мыслей. Там, где находится наше «я», самовыражение наше. Там мы абсолютно эгоисты. Мы не желаем принимать во внимание интегральность природы, интегральность мира, взаимодействие его между собой, что мы маленькая, как сегодня раскрывается глобальная деревня, зависим друг от друга, мы являемся частью всей природы, что мы своими мыслями, своими желаниями, своими действиями на всех уровнях наносим всей этой интеграции огромнейший вред. И в итоге, естественно, все опять приходит на нас в отрицательном воздействии от всех частей природы, как мы сейчас сегодня начинаем это воочию раскрывать и ощущать. Так вот, этот закон всеобщей взаимной зависимости, всеобщей взаимной я бы сказал, всеобщего взаимного внимания, заботы, инстинктивной, природной, неосознанной, неважно какой, и он на уровне человека не выполняется. Но, в принципе, весь этот закон называется законом абсолютной любви. Если мы достигнем такого состояния, когда мы будем так относиться ко всем и вся, по этому закону абсолютной любви, то есть, когда принимаем, что все мы одинаковые, все мы одни, все мы взаимосвязанные, все как с одним сердцем, с одной душой, с одними мыслями, то тогда можно будет назвать и наше участие в природе интегральным, правильным, в слиянии с ней, и наше отношение ко всей остальной природе как отношением любви. А исходя из этого, можно уже рассмотреть отношения ненависти и любви между нами. Что на сегодняшний день это абсолютный эгоизм, это желание каждого из нас использовать всех остальных для своего сиюминутного якобы блага, якобы потому что в итоге человек не получает никакого блага от этого эгоистического использования других, и использования партнеров, там, допустим, и сексуальных, и в жизни, в семейной жизни, все зиждется на просто эгоистическом простом расчете. И, к сожалению, человек еще не понимает, насколько неправильно он себя ведет. И все время поэтому этот кризис углубляется. Сегодня мы находимся уже в таком конечном состоянии своего эгоизма, когда мы уже видим абсолютно распад этих всех наших возможных взаимосвязей, где-то нас связывали когда-то все-таки между собой какие-то узы, какие-то договоренности, какие-то условности, договора. Сегодня уже это все не имеет места. Только чистый, голый, явный эгоизм, бесстыдный, проявляется в его обнаженном виде, и это, в принципе, хорошо. Потому что, наконец-то, мы видим себя в истинном виде, и поэтому близки к пониманию проблемы и к ее исправлению. И я уверен, что, в принципе, как раскрывает нам возможности все эти науки Каббала, мы сможем достичь любви.
Если мы немножко спустимся с человеческого уровня на животный уровень, и вы говорите, что на животном уровне существует полное взаимодействие и любовь. Если мы возьмем волка там, и зайца, то когда он его съедает, это проявление любви?
Нет, это выполнение законов природы, как в нашем теле, допустим, отрабатывают какие-то клетки, они уничтожаются, выходят, и вместо них рождаются другие. Это закон постоянного возобновления жизни, когда она возобновляется, и следующий слой поколения рождается на предыдущем поколении. То же самое мы можем, если бы мы видели воочию своими глазами, если бы мы не умирали в предыдущей жизни, мы бы не рождались в последующей. Не было бы кругооборота в жизни, не было бы развития, которое нас ведет, мы еще не знаем к чему, нам кажется, что ничего хорошего в нем нет, но, в принципе, все равно оно нас ведет к светлому будущему. Все-таки не забудем эту красивую фразу. И поэтому волк, когда он съедает этого зайца или ягненка, он при этом просто выполняет закон природы. Нет между ними ненависти, нет между ними любви. Выполняется закон природы по поддержанию общей сферы правильного взаимодействия между всеми этими видами. Там не может быть речи о привнесении самого себя. Я отсутствует у этих элементов природы, на растительной или в живой природе. Вообще это поразительно, когда начинаешь раскрывать взаимодействие организмов, растительных, живых или клеток в теле, как все построено именно на правильной взаимосвязи между ними. Но человек должен привнести в эту правильную взаимосвязь свое желание, свое одобрение этого закона природы, свое намерение, если он достигает этого понимания, исправляет себя, желает сам добровольно, собственным порывом изнутри себя участвовать в этом, во всем интегральном развитии, взаимодействии, то тогда он начинает понимать всю природу. Для него раскрываются те части природы, те пустоты, которые он сегодня не ощущает. Измерения новые, новые миры. Там, где мы существуем в совсем другом обличии. Там, где мы находимся до рождения, после смерти. Там, где мы состоим как части природы в вечном нашем облике. Если только лишь мы интегрально связываемся с природой, мы входим в вот эти ее части. Каббала как тайная наука, так ее называют, она и раскрывает эти тайные области мироздания, где мы существуем, но сегодня не ощущаем себя, потому что противоположно им. Мы эгоистически не можем воспринять эти наши образы, которые нам сопутствуют в ином мире или в ином разрезе, в ином измерении. Но это реально. И все зависит только от перехода от всеобщей ненависти человека ко всем остальным, к его эгоистичности, от его эгоистичности к любви. Только в этом заключается вся проблема. И, конечно, тогда бы мы увидели бы, насколько бы на Земле наша жизнь, простая, гармоничная, жизнь оказалась бы в семье, между детьми и взрослыми. Сказано очень просто в Каббале. Муж и жена и божественное присутствие между ними, высший свет между ними, высшее озарение между ними. Невозможно, чтобы была связь между мужем и женой, потому что это воплощение, в принципе, двух абсолютно противоположных частей мира. Если между ними не будет вот этого вот раскрытия всеобщего мироздания, раскрытия Творца, раскрытия этого чувства любви. Но для этого надо увидеть, каким образом этот закон на самом деле действует на высшем уровне, откуда нисходят к нам сигналы, управления, и также, исходя из этого, создать отношения между нами. Этому надо учиться. Любовь – это свойство, которому надо обучать. Это очень-очень сложное свойство. Вся каббала занимается только этим. Поэтому и самое главное правило называется «возлюби ближнего, как самого себя». Потому что, достигая этого свойства, мы достигаем интегрального включения во все миры.
Прошу прощения, профессор. Вы ответили нам исключительно с научной точки зрения. Вы нам дали...
Сначала базу.
Картину подлинной любви.
Да.
Вопрос же задают люди совершенно обычные, которые ощущают внутри боль. Эту боль они воспринимают как любовь.
Угу.
Как объяснить им, что это не любовь?
Я сказал вам, что этому надо учить. Мы выдаем за любовь и за нелюбовь совершенно противоположное тому, что на самом деле объясняется в природе, в Каббале, свойства. Я называю любовью свое отношение к тому, что дает мне наслаждение. Я люблю кофе. Вот я пью его, я ощущаю при этом наслаждение. Это значит, я его люблю. То есть, я люблю наслаждение, которое в кофе, а не это не та любовь, о которой вы подразумеваете. Вы произносите то же слово, имеете в виду совершенно иное чувство и отношение к предмету, к объекту.
Безусловно.
Значит, я люблю, там, допустим, женщину. Значит, я люблю ее использовать для себя. У меня есть какие-то потребности, какие-то пустоты, какие-то желания, какой-то голод определенный, и она меня насыщает, наслаждает. Вот за это я ее люблю. Так я люблю ее, или я ее люблю... то наслаждение, которое от нее получаю. Значит, я люблю себя. А ее я люблю просто как источник этого наслаждения. Как люблю рыбу, как люблю мясо. Значит, никакой здесь любви нет. Не надо называть это словом «любовь». Под любовью подразумевается не получение наслаждения от кого-то, а отдача объекту любви. Это называется любовью. «Возлюби ближнего» имеется в виду «наполни ближнего тем, что он желает». Тогда это внешнее выражение твоего отношения к нему, которое называется любовь. Любовь – это когда ты наполняешь другого. Зная то, что он желает, чувствуешь с помощью любви, ты начинаешь чувствовать, что он желает. Какой у него аппетит, к чему, что бы он хотел, что ему хочется. И вот наполняя его, этим ты выражаешь свое отношение к нему, которое называется любовь. А если ты получаешь... Это называется самоудовлетворение эгоистическое. Есть и при получении возможность выразить свою любовь. Когда ты точно ощущаешь другого человека, ощущаешь его любовь к тебе, и понимаешь, что если ты возьмешь от него, то на самом деле сделаешь ему этим приятное. Тогда ты можешь использовать получение ради отдачи. Как ребенок, зная, что мать от него хочет, чтобы он съел эту кашку, он съедает эту кашку, потому что от этого этим доставляет наслаждение матери. Но он использует при этом ее любовь заранее. Он знает, что она его любит, она ему желает хорошего. И это хорошее заключается в том, чтобы он съел эту кашу, он ее ест, наслаждается этой кашей. Если он не будет наслаждаться, он ее не насладит, мать. Он должен достичь того, что он будет наслаждаться тем, что она ему дает. И тогда она будет наслаждаться тем, что он получает от нее. То есть это очень сложное взаимодействие. Мы видим даже вот на таком, кажется, примере. И мы его разобрать полностью не сможем в рамках нашей передачи. А тем более между двумя серьезными такими системами, как муж и жена, мужчина, женщина. Или взаимодействие между двумя противоположными или непротивоположными полами, мужчинами и женщинами, или в человеческом обществе, между группами, партиями. Там. Это целая наука. Конечно, этому надо обучать. Обучать с малых лет, с пеленок буквально и до... А иначе человек не взрослеет. И не понимает самого главного. Как ему выжить правильно, красиво, обустроить человеческое общество. Смотри, сколько существует теорий. И все они только отрицают друг друга, и никакая из них, попробуем только ее, только приводит нас к поражению.
На одном из занятий, когда мы разбирали эту тему, одна женщина, довольно молодая, совершенно искренне рассказала то ли о себе, то ли о своей знакомой, о том, что та вышла замуж за человека, которого совершенно не любила, но вышла только потому, что он любил ее. Угу. И как бы желая сделать ему хорошо, она вышла за него замуж. Это и есть та любовь, о которой вы только что говорили?
Тоже нет.
Тоже нет.
Нет. И он ее любил, я не знаю, что под этим подразумевается. Он ее любил, что значит любил? Люди до того, как они начинают менять себя с человека-ненавистников общих на любовь к ближнему, они не понимают, что значит войти в другого, в чувство, в желание, во внутренний мир другого и взять его желания как свои, а со своими желаниями работать, чтобы наполнить желание его. То есть человек рассматривает себя в случае любви как инструмент для наполнения любимого. Это называется любовью. Если в том случае были такие отношения, я не знаю. Но когда мы поднимаемся вот с уровня потребления на этот уровень отдачи, тогда у нас получаются совершенно другие взаимоотношения между собой, между детьми и родителями в обществе. Это, мы, может быть, уже не называем это любовью, потому что в нашем мире это, конечно, слово приобрело очень такой вульгарный и низкий смысл. Это просто называется свойством отдача. И при этом человек начинает ощущать гармонию, высшее такое единение со всей природой. Это приводит его к ощущению вечности и совершенства.
Есть проверка?
Человек может проверить как-то? Она внутри человека, внутри человека образуется. Когда он приподнимается над своим маленьким эгоистическим мирком, в который желает все воткнуть, и в итоге мы видим, к чему это приводит. К разочарованиям, к наркотикам, ко всем, к разводам, ко всему. Он не может. Потому что внутри себя мы не можем достичь этих прекрасных состояний. Только если объединимся, как природа нам указывает, с ней, со всей.
Я имею в виду, может ли как-то человек проверить, любит он или нет, потому что мне кажется, да, что я люблю, то есть как бы то, что мне кажется, так оно и есть. Может, есть какая-то проверка, я могу себя проверить.
В нашем мире мы пока лишь начинаем обнаруживать, что мы абсолютные эгоисты, что мы не любим, что мы лишь пытаемся договориться между собой, потому что иного пути пока нет. Пока наш эгоизм изнутри не взорвется и не поломает эти связи, эти хрупкие договоренности между собой, мы прикрываем отношения между нами, забываем, ну, поругались, теперь помирились, какая разница, тут дети, все, ну, и живем так, так сказать, как партнеры по общей квартире и так далее. Это совершенно не любовь. Снова я говорю вам примерное определение любви, потому что оно на самом деле по каббале очень емкое, научное. Примерное определение любви – это когда человек имеет возможность ощутить внутренний мир другого, его желания, потребности, движения и всего себя ставит в пользу, то есть ставит на службу наполнению другого.
Ему за это ничего не будет, да?
Вот это чувство, которое он при этом испытывает, наполняя другого, называется любовь.
И сам он при этом испытывает наслаждение?
Сам он при этом испытывает наслаждение, потому что это и называется, что он любит другого. Значит, возникает вопрос, а как вообще это возможно? И вот здесь мы возвращаемся к той формуле. Муж и жена, творец между ними. Творец – это сила отдачи. Общая сила отдачи природы, общая сила любви. Если оба они между собой начинают культивировать вот эти взаимоотношения, абсолютные отдачи друг другу, тогда действительно эта связь между ними и рождается. Поэтому говорится, муж и жена – творец между ними. То есть тройня, как бы, без этого свойства отдачи невозможно существование элементарной такой ячейки человеческой. Поэтому кто же может быть в состоянии настоящим мужем и женой? Только тот, кто, работая над собой, поднимается до уровня отдачи, взаимной отдачи друг другу. Это очень сложное вообще исправление, которое должен пройти человек. Каббала этому обучает, и это очень непросто. Но все равно человечество вынуждено будет это сделать. Потому что страдания, никчемности, опустошенности, разбиения, то, что сейчас существует в семьях, с детьми, родителями и так далее, вообще в обществе, приведут к тому, что люди готовы будут на любые усилия, чтобы достичь вот этого свойства. Они начнут его подсознательно, инстинктивно понимать, что оно существует. Только очень-очень далеко, но все равно нам надо этого достичь. Вот именно из такого большого падения они начнут ощущать возможность вот такого подъема. Так что я оптимист. Будет любовь.
Ответьте, пожалуйста, девушке из города курортного Сочи на вопрос такой. Сейчас уже не осталось мужчин, готовых прыгнуть с моста ради любимой девушки. Почему больше никого не привлекает романтика?
Ну, во-первых, когда-то это было, может быть, возможно, потому что мужчины думали, что этим они заслуживают какое-то благоволение в глазах тех не совсем умных эгоисток, и не знаю, к чему это их приводит. В принципе, это только от ощущения ничтожности собственного «я». От недоразвитости, я бы сказал, внутреннего мира человека. Почему он должен таким образом потакать другому или выглядеть каким-то большим в чужих глазах? Не надо. Надо думать о том, каким образом ты соответствуешь какому-то особому эталону, вечному, совершенному, а не насколько ты красиво выглядишь в чужих эгоистических желаниях и глазах, чего от тебя сиюминутно как-то желают видеть другие. Это совершенно, конечно, неверно. Жалко себя тратить на то, чтобы выглядеть красиво в глазах эгоистов или эгоисток. Это просто глупо на это тратить свою жизнь. Так что прыгать с моста, тем более, для того, чтобы какая-то блондинка, понимаешь, вздохнула, там, да, закатив глазки, конечно, совершенно нет смысла. Причем это же не исходит из любви. Если бы она любила его, разве бы она подумала о том, что он должен прыгнуть ради нее с моста? Этим он продемонстрирует ее любовь. Это же всего лишь какой-то обмен то на это. Я прыгну с моста, в обмен ты мне дашь там какое-то определенное удовольствие. Ну что же здесь есть от любви? Так что не надо путать, пожалуйста, такие эгоистические, жестокие взаимоотношения между людьми с чувством отдачи, потому что ты ощущаешь внутренний мир другого, и его ты желаешь наполнить. Это совсем иное.
Тогда вопрос наоборот от мужчины. Он спрашивает, что такое ревность с точки зрения каббалы? Имеет ли это чувство духовное объяснение? Настрадался ли он?
И ревность тоже. Это же ревность в нашем мире, когда нет никакой любви, о которой мы говорим. Да, есть только телячьи взаимоотношения. Тогда, естественно, человек смотрит на другого с точки зрения потребления, как на свою собственность. И, естественно, как свою собственность, он считает, что вот это мое. А если у этой собственности есть еще две ноги, и она там распоряжается сама собой, это уже нехорошо. Значит, или привязать, или одеть пояс невинности, или там запереть какой-то замок, карцер, или еще что-то сделать, то, что практиковалось на протяжении многих лет. в истории человечества. Ну, а в наше время ты это уже не сделаешь, тут уже могут быть всякие наказания, проблемы и так далее. Женская эмансипация, значит, придется что делать? Соревновать. Ну, вот мужчины съедают себя. Зачем съедать? Значит, подняться на другой уровень. Нет у меня ее и не надо. Будет случайно и будет... Зато жизнь будет проще. Вот и получается, что семья разрушается из-за того, что не могут создать все равно базисных, элементарных, правильных взаимоотношений. Приподняться над животным уровнем. Над уровнем потребительства. Оно мое.
Мы, на самом деле, приходим все время к ваших ответах, к пониманию того, что то, что мы называем в нашем мире понятием «любовь», те ощущения, те переливания внутри нас, те чувства, боли или радости, там, желание прыгнуть с моста ради любимой. Или, там...
Они, если вы обратитесь к ботаникам, к генетикам, к биологам, они вам все об этом расскажут. В этом нет ничего. Да, да, пестики, да, и тычинки, и как это... Почему не прилетают эти пчелы, наконец-то, да, чтобы выразить нашу любовь. И то же самое у нас, всевозможные гормоны, как они переливаются, и как они нас толкают на все на эти поступки, как и вообще на все остальные. В этом нет ничего иного, как чисто гормональные внутренние какие-то процессы. И не более того. Значит, не надо выдавать нам их за любовь. Проблема в чем? Человек не может оторвать. Он не понимает, он еще не настолько развит, не разбирается в себе, чтобы понять, что весь этот его внутренний мир – это мир наслаждений. Наслаждений. И если он наслаждается кем-то, чем-то, там, картиной красивой, музыкой красивой, или женщиной, или маленьким ребенком, или борщом, понимаешь ли, это одно и то же. Это абсолютно одно и то же. Это все называется наслаждением. И если он наслаждается этим обычно, как, каким родился и каким его воспитали, то это называется самонаслаждением. А любовь это построена на отдаче, совершенно на ином движении из себя. Вот и получается, что все наши процессы животные, которые на нас происходят, почему-то часть из них мы выдаем за какие-то нереальные чувства. И требуем от других то же самое. Какая же тут любовь? Вам вколят сейчас немножко гормонов, и вы станете тут совершенно по-иному относиться к любви, к объектам любви и так далее. Это чистая химия, дорогой мой.
Может быть, ответ на этот вопрос поможет понять еще точнее вас. Существует ли единица измерения любви? Причем любви в данном случае написано с большой буквы.
Да, конечно. Единица измерения любви – это единица измерения самопожертвования, самоотдачи для того, чтобы наполнить любящего. Любовь строится на взаимных уступках, антиэгоистических. Она возникает, когда два человека, понимая себя, свою животную природу, начинают работать над собой так, чтобы приподняться над своей животной природой я и женщина, и мы начинаем между собой культивировать взаимоотношения над нашими животными всевозможными желаниями, всевозможными притяжениями или отталкиваниями, или привычками, или отношениями к миру, неважно. Мы желаем приподняться над всем этим, что в нас сегодня существует, взаимно уступить друг другу, чтобы на этих взаимных уступках создать общее, нечто общее, где бы мы были вот виртуально как бы слиты вместе. Вот, это вот, вот этот объем, который мы создаем, он называется уже единением мужской и женской части в одно целое. Это возможно... У нас существует к этому потребность в слиянии тел достичь слияния душ. Но это возможно только лишь, если действительно существует вот такая духовная пара, которая понимает, как ей надо работать, чтобы создать вот это единение. Но оно построено только на взаимных уступках, только на обретении альтруистического движения друг к другу. когда каждый живет в другом, наполняет другого. Такого чувства должны достичь не только мужчина и женщина между собой, а вообще все люди-человеки на земле. К этому мы идем. К этому сегодняшний кризис, начинающийся сегодня, вынудит нас дойти. Может быть, это кажется сказкой, но страдания, они нас заставят осознать все это и прийти к этому.
Вот основной закон Библии – это возлюби ближнего как себя.
Вот это имеется в виду.
А что значит как себя? Сначала должен себя возлюбить?
Нет, просто обнаружить, каким же образом ты любишь себя, и именно в этой мере над этим начинать отношение к ближнему. Поэтому и называется это уступка. Ты, наступая на себя, начинаешь с помощью себя наслаждать, удовлетворять, наполнять остальных. Вот это ощущение наполнения остальных, когда ты производишь, оно и называется любовью к ним. Вот такое взаимодействие, взаимное стремление в обществе, когда оно будет, оно сделает общество совершенным и поднимет на его на ощущение вечной счастливой жизни.
Я должен любить себя? Человек должен любить себя?
Человек должен любить себя за то, что он может интегрально слиться со всеми и наполнить всех. Иногда он становится равным Творцу, высшей силе природы.
Не получается ли так, что возлюби как себя вместо себя?
Нет, потому что мы на самом деле существуем в других, а не в себе.
Таким образом, я начинаю получать наслаждение чем больше я люблю людей?
Естественно, правильно. Когда я выхожу из себя, я начинаю обнаруживать себя настоящего, не маленького эгоистического, такого уродливого человечка. Я начинаю обнаруживать себя, существующего на самом деле вне себя. И вижу себя как проекция всей природы, всего мироздания. И это я, если я так отношусь ко всему.
То есть все ощущения, какие существуют сегодня
вне
у
меня,
людей, у животных, у природы, у всего,
это я.
Все начну ощущать я.
Это мое.
Фух.
То есть, когда человек над собой строит именно вот такое отношение к миру, он понимает, почему он создан эгоистом. Для того, чтобы вот самому выйти из себя и создать себя таким. Выплеснуть себя на всех остальных и найти в этом себя. Если это правильно сделано, не лживо, он начинает ощущать себя вечно и совершенно существующим, как вся природа. К этому мы должны будем прийти. Это закон, и он уже, как любой закон в природе, существует. Он самый интегральный, в себя все включающий. Не сейчас, еще 10, еще 20 лет. К этому состоянию все равно мы придем. Не в этой жизни, в следующей. Но это перед нами.
И это и есть любовь?
Это и есть чувство абсолютной любви, которое должно реализоваться и в самом ее наивысшем и наиспорченнейшем элементе в человеке.
В этом свобода воли человека?
В этом свобода воли человека, да. Самому поскорее осознать эту необходимость и самому реализовать ее не под давлением, не под кризисом, который развивается. Поэтому сейчас у нас самая главная задача – распространение этих знаний и причин всех этих проблем, которые на нас сегодня сваливаются, проявляются в нас.
У нас еще есть такой один вопрос. Неужели никто на Земле, кроме каббалистов, не изведал настоящей любви? Настанет ли день, когда все человечество познает любовь?
Ну, о том, что настанет день, мы сейчас говорим уже, что это да, должно произойти. Это должно произойти в течение ближайших десятков лет. Я надеюсь, и быстрее. Я надеюсь, что я еще увижу в своей жизни воплощение всего вот этого вот процесса в его конечную стадию, в цель. Кроме каббалистов. Ну что значит каббалисты? Каббалистом называется человек, который понимает, каббала от слова получать, который понимает правильно законы коммутации, законы получения, законы в связи, коммуникации, всего, что происходит в природе между всеми ее частями. Изучая это от природы, изучая это из того мира, который скрыт от нас, нашего альтруистического, отдающего мира, а не тому, который мы ощущаем, получающего, эгоистического, тот человек, кто это изучает и таким образом в соответствии с этим действует, он называется каббалистом. Поэтому, естественно, получается, что те люди, которые достигают этих знаний, умеют применять их на практике, они достигают любви, этих чувств. Они достигают ощущения вечности, совершенства. Они выходят в этот объем мироздания, в этот его разрез, что ли, или в это, где оно ощущается как вечно существующим. Мы сегодня уже вплотную подходим к этому и с точки зрения наук. Сегодня это уже ощущается в каждой науке, что где тот второй объем, где происходит функционирование не в таком виде, в котором мы раскрываем с помощью наших эгоистических органов чувств. Это все уже ученые задают себе, и поэтому мы близки к этому раскрытию. Каббала помогает нам приблизить это осознание.
У меня такой еще вопрос. Я думаю, многие бы телезрители задали его. Вы как-то сказали, что любви нужно обучаться. Это что, как в школе? Есть учебники, я должен сидеть, учиться. И сколько это время занимает?
Вы знаете что? Обучаться любви – это не обучаться Камасутре. Обучаться любви – это обучаться взаимосвязи между тобой и тем, кого ты любишь. То есть проникать во внутренний мир остальных, и это не обязательно должен быть противоположный пол. Проникать во внутренний мир остальных и наполнять его собой, как клетки в теле. Каждая клетка в теле, в нашем теле, в животном, она заботится о том, чтобы все тело существовало. Существуют общие программы для всех клеток. И на то, что требуется всему телу, то делает каждая клетка. Иначе бы тело не могло существовать. Она не потребляет ради себя каждая клетка. Она работает на отдачу всем остальным клеткам, всем остальным органам. Поэтому тело существует и живет. И работает в связи, в правильной связи между собой. Проявление болезни, это значит, нарушается взаимодействие между собой клеток и органов. Вот наше общество, представляете, насколько оно больно? Насколько это вообще страшный, пораженный раковой опухолью организм? Что значит раковый? Когда клетка начинает пожирать, вместо того, чтобы отдавать, начинает поглощать вокруг себя все остальные клетки. Начинает существовать за их счет. В итоге поражает вокруг себя среду и сама от этого погибает. Это рак. Почему в наше время так распространена эта болезнь? Потому что мы стали такими эгоистами внутри себя, что это проявляется на всех остальных уровнях природы. На животном, на растительном. И от этого никуда не деться. Источник всех проблем, даже болезней наших, это все только внутри нас на человеческом уровне. Человек определяет собой весь дисбаланс природы. Вот то, что мы сегодня видим и в экологии, и вообще во всем. Так что любовь, как главный закон природы, мы должны его сейчас реализовать во всем ее объеме. Это зависит только от человека, только от нашего внутреннего усилия. Там, где мое «я», там, где я человек.
Слушал, и я хочу начать любить. Что мне для этого надо? Первый шаг. Как научиться?
Открыть книжечку. Научиться.
Это методика, да? Там все написано?
Методика. Да, это методика. А иначе ты будешь поступать, исходя из своего животного свойства, состояния, свойств, которые в тебе от рождения существуют, всевозможных ценностей, которые тебе общество навязало. Что же в тебе есть еще? То есть ты будешь продолжать ошибаться. Ты должен сначала просто получить хорошую инструкцию. Вот. Каббала и есть эта инструкция.
А вот тренироваться это на первом попавшемся там...
Нет.
Не знаю,
для того, чтобы тренироваться...
Меня...
Ты прав. Для того, чтобы тренироваться, для этого каббалисты создают группы. И сегодня мы видим, что вообще многие методики, все они построены на групповых таких всевозможных примерах, упражнениях, иначе нельзя. когда ты вместе с себе подобными пытаешься реализовать, как-то отработать вот эту методику, увидеть, ты ей подходишь или нет, какие возникают проблемы. И тут же существует тренер, учитель. То есть необходимо здесь, как и в любом другом деле, преподаватель, группа и инструкция. Больше ничего. Я чем-то вас разочаровал.
Наоборот.
Да? Ну, что-то это затормозило вас.
У меня предложение перейти к теме «Семья». И здесь есть первый вопрос от, видимо, хорошо натренировавшегося человека. Такого спецназовца семьи из города Петербурга. Он спрашивает: брак, семью придумали люди? Недаром же говорят, хорошее дело браком не назовут. Неужели все-таки Бог создал институт брака?
Мы видим, что насколько мы знаем людей, насколько мы знаем мир животных, мы все-таки из этого мира, и в этом мы подобны животным. Существует институт брака как не созданный человеком, а затребованный изнутри нас, на природном, на низшем, на животном, на гормональном уровне. Мы можем идти глубоко в кабалу и вообще увидеть причины этого. Почему таким образом надо было создавать природе элементы, взаимодействующие так между собой противоположно, чтобы плюсы-минусы, электроны, позитроны, в молекулы, атомы, там, деление там, всевозможных элементов там, живых происходило, их сочетание между собой, там, пестиков, тычинок в ботанике там, или другие формы размножения. Почему необходимо для создания нового, для рождения нового, соединения двух противоположностей, разделенных между собой. На примитивном уровне они не разделены между собой. Даже в одном теле существует мужская и женская часть. Соединяются между собой. Есть такие примитивные уровни жизни, когда они меняют пола, если надо, между собой, для того, чтобы только продолжить жизнь. Но на высших уровнях жизни, там, где уже животные организмы, там уже действительно проблемы, которые состоят из довольно серьезных проблем соединения между собой для создания, для продолжения жизни. Почему это создано так природой? Потому что вся природа, она стремится к развитию, чтобы достичь такого уровня развития, как человек, который бы принимал бы во всем этом процессе сознательное участие, который бы понял бы, оценил бы, постиг бы весь этот процесс в его космическом, вселенском мироздании. И сам бы сознательно бы одобрил бы его, воспроизвел бы вы его с желанием, с осознанием, с пониманием, с постижением. При этом человек поднимается на самый высокий уровень природы. И это является всей целью существования миров, и нашего мира в том числе, всего мироздания. Поэтому институт брака не создан искусственно человеком, мы видим его в животном мире, хотя бы на время, когда необходимо воспроизвести и вырасти потомство и так далее. То есть или природа восполняет роль там самца, который только оплодотворяет и уходит. Значит, таким образом создано, что остальное воспроизводится уже природой. Но высокий вид, уже высокие виды животного и человеческого уровня, естественно, они все построены на взаимодействии. Причем, поскольку человек, пока он вырастает, проходит треть его жизни, поэтому и брак, соединение между мужской и женской частью, которые его породили, он должен быть длительный, он должен быть совершенный, для того, чтобы передать человеку всю информацию, которая есть в них. Передать ему не просто сделать его живым, существующим. Человека ведь надо воспитывать, его надо наполнить. Он рождается абсолютно пустым. Смотрите, каким ничтожным он рождается. Он не приспособлен в течение нескольких дней жизни к жизни, как маленький бычок или там, как любое другое животное, которая через месяц уже все, она уже прыгает, бегает, она уже знает, какую травку скушать, если ему плохо. У человека ничего этого не существует. Его надо постоянно охранять, воспитывать, пестить. Его надо лелеять, его надо наполнять огромным количеством информации, чтобы он был пригоден для существования в этом мире. Поэтому существует этот институт брака, который заложен в нас как необходимая потребность. Природа вызывает в нас любовь к детям, потому что иначе бы мы не находились вместе. Иначе бы мы не смогли бы дать им возможность существования. То есть родить это недостаточно, надо еще 20 лет за ним следить, если не больше. Пока он станет наконец-то более-менее на ноги. Так как же это можно сделать в бизнесе института брака?
Вопрос.
Да.
Тогда получается, что весь этот институт, он создан не для папы и мамы, мужа и жены, а исключительно для продолжения рода, то есть для детей.
Для отдачи. Вот для того же слова, не уходите от него, Евгений. Для того же слова отдача, передача, распространение, выход из себя.
Получается, что все стоны жен, или все стоны мужей, или все стоны мужей и жен по поводу того, что в семье что-то не так, я недополучаю, я там, меня меньше любят, меня меньше наслаждают, меня меньше радуют, это исключительно потому, что опять все происходит в противоречии отдачи.
Да.
Потому что каждый в браке ищет собственного наслаждения.
Ну, конечно.
Не понимая, что брак не для себя, а для ребенка.
Да.
Да?
Да.
Ой, мне очень нравится.
А что же здесь есть еще такого? Природа сама. Посмотрите, что делается у животных особей. Есть такие, которые умирают, рождая потомство. Ну, мы говорим, конечно, что это инстинктивно происходит, но неважно. Есть такие, которые просто настолько себя ограничивают, настолько себя изнеможают. С ними происходит жуткий процесс истощения там, и так далее. Только для того, чтобы выкормить, вырастить, дать жизнь новому поколению. Мы должны от этого учиться. У нас этого нет. Мы можем это восполнить на нашем уровне, человеческом, с помощью технологий, там, всевозможных и прочего. Смотрите, что мы делаем вообще, как происходят роды сегодня у человека, какими мы составами заменяем молоко и так далее. Сколько вообще работает на это огромное количество людей, чтобы помочь женщине сделать такой естественный процесс, как роды, вскармливание и развитие младенца. Сколько приспособлений всего существует вокруг маленьких детей. Но это все равно не заменяет вот именно вот эту вот базисную нашу ошибку. Как мы к этому относимся. И, конечно, люди не хотят иметь детей сегодня. Мы видим, что происходит в развитых странах. А для чего? Мне надо? Мне не надо. Мне надо наполниться эгоистически, чувствовать себя свободным. Мне надо квартиру уж даже не из одной комнаты, а из нескольких комнат, чтобы я чувствовал себя абсолютно не связанным ни с кем, ни с чем. Связываться с другим человеком, жить в одной квартире, рожать детей, их воспитывать с утра до вечера, думать и так далее. Ради чего? Какое удовольствие я от этого получаю? Если в человеке развивается серьезный эгоизм нашего времени, то, конечно, это ему ни к чему. Только лишь раскрытие высшего мира, следующего нашего состояния, цели творения, показать человеку перспективу, что ты себе готовишь на будущее, если ты так себя ведешь, тогда видение будущего его отрезвит. Оно от него не сможет уйти. Оно раскроется перед ним. Вот смотри, что происходит. И когда будущее будет явно ощущаться им как настоящее, он увидит, что же происходит с ним. Эгоистически он не захочет продолжать так делать. Эту жизнь захочет прекратить. Не прекратить, в смысле покончить с ней, изменить ее. Поэтому только Каббала, которая раскрывает нам тайный мир, поэтому называется тайная наука, она может дать человеку такое видение, от которого он уйти не сможет. Он обязан будет меняться. Иначе нет. Иначе его, с его эгоизмом сам он не захочет справляться и захотя не справиться.
Значит, семья нужна для того, чтобы человек научился заботиться о...
Только для этого и создан институт брака. Только поэтому мы созданы такими, что мы должны рожать других и растить и воспитывать их, чтобы проявить свою отдачу в остальной природе, остальным ее элементам. Поэтому природа закладывает в нас любовь инстинктивную, животную, как мать к ребенку, для того, чтобы мы поневоле отдавали, брали с этого примеры и постепенно бы выходили на другие уровни отдачи.
Возвращаясь к теме свободы воли, получается, что природа высшее управление создало всю эту картинку брака таким образом, что у человека возникает обманное ощущение любви, тяги к другому. Он попытка наслаждением создает семью, ему создают опять-таки тягу к ребенку, и все это только для того, чтобы его как приманку вести к тому, чтобы он родил и воспитал нового человека.
Нет, или там... не ради этого.
А ради чего?
Ради того, чтобы научился постепенно из этого всего отдавать. Осознал бы свойство отдачи, противоположное ему, и постепенно к нему бы пришел. Не для того, чтобы рожать себе подобного маленького эгоистика и его воспитывать непонятно ради чего. Вот когда человек осознает, что самая окончательная цель – это не семья, и не рожать, и ничего не делать, а достичь наивысшего уровня природы, свойства отдачи и любви, и поэтому мы созданы таким, что мы нуждаемся друг в друге, и в мужчине, в женщине, и в воспитании детей, чтобы понять, осознать, из природы почувствовать это свойство – научиться у природы на ее животном уровне, а что такое любовь? Хотя это на примитивном, на животном уровне, но из этого научиться поднять его на уровень человеческий. Вот в этом и заключается причина того, что мы созданы раздельными существующими элементами мужским и женским и порождаем следующее поколение. В этом и заключается необходимость существования института брака.
Тогда почему недостаточно просто в своей семье тренироваться, любить там детей, жену и все. Зачем мне любить еще ближнего, там эти миллионы людей, миллиарды?
Потому что таким образом, как и клетка в теле, существует с себе подобными и с другими органами, даже ей противоположными. Потому что человек состоит из многих противоположных систем, взаимоуравновешивающих. Сердце бьется, расширяется сосуды, существуют компенсационные всевозможные системы, сокращающие их и так далее. Все построено на взаимном таком противоречии якобы, на взаимном равновесии. Так вот, здесь также существует очень много систем у человека по выходу из своего эгоизма. Наш эгоизм, он многослойный, и поэтому он должен проявить себя как отдающий, использующий себя на отдачу на многих-многих уровнях, начиная от чисто инстинктивного, животного и кончая уже наивысшими слоями. Поэтому здесь надо использовать и свои интимные всевозможные связи, и в группе каббалист это отрабатывает с другими, с себе подобными, с мужчинами уже. Вот. И порождение в группе духовного ребенка – это их общая связь между собой, их общее желание приподняться над собой, это называется их детищем. Когда десяток, там, несколько десятков мужчин между собой, в связи между собой, порождая между собой взаимное отношение любви, они рождают вот это общее устремление вверх, называемое их произведением, их ребенком. Они рождают это от чего? От того, что каждый принимает свой эгоизм как свою женскую часть и свое стремление к духовному как мужскую часть. Но это уже следующий этап взаимодействия между мужской и женской частями в нашем мире, в нашем внутреннем мире. Я думаю, это мы уже не будем разбирать, это уже реализация практических, так сказать, советов каббалистов.
Да, продолжим о семье. Вот такой вопрос. Кто в семье должен быть главным?
Это вопрос из интернета.
Главным должен быть то, что называется Творец. Свойство отдачи, которого мы вместе должны достичь, ради этого мы между собой связываемся друг с другом. Уступая друг другу, для того, чтобы достичь этого свойства отдачи, мы становимся любящими друг друга, уступающими друг другу, связанными и действительно наслаждающимися безостановочно друг другом. Постоянно, причем наши чувства, наши взаимоотношения при этом расширяются.
Кто должен быть главным в семье?
Главным должен быть идеал. Взаимная отдача. Третье, производное от нас.
То есть все взаимоотношения, все действия внутри семьи
должны определяться вот этим средним.
Чего-то. Да, вот этим средним. И тогда очень просто, как делать уступки. Эгоизма нет. Мы взаимно уступаем для того, чтобы вместе каждый раз приподниматься вот к этому общему идеалу.
Это похоже, как человек там за родину мог отдать жизнь, то есть за идею какую-то. Да? Также за эту идею там человек...
Ну, за родину, мы сейчас понимаем, если ты обратишься сегодня к психологам, они тебе прекрасно это все объяснят, что никакой тут родины нет, и это у человека существует просто его эгоистическое такое желание себя проявить, утвердить свое «я». Это не более это как эгоистическое самоутверждение. Любовь к родине и к партии, и вообще к чему бы то ни было.
Вопрос с нашего сайта.
Да.
Существуют ли какие-либо духовные обязательства мужа перед женой?
Духовные,
и
да.
Жены перед мужем?
Духовные абсолютно точно должны существовать, если мы говорим о настоящей любви. Именно духовные обязательства. Они определяют все остальное. А на животном уровне никакие, мы видим, ничего не держится. Никакие обязательства, там, никакие клятвы не помогают. Никакие виды брака, где бы они ни были совершены, под какими клятвами и проклятиями, в случае, если и так далее, не помогают. Люди не в состоянии удержать себя. Если только нет общего, обязующего, связывающего, высшего идеала, выше, чем эта жизнь, то брака не существует, по сути дела.
Тогда из этого вытекает моментально вопрос, как Кабала объясняет такой скачок разводов в этом мире?
Вот этим и объясняет, потому что вся история – это постепенное, но непрерывное развитие эгоизма, которое в наше время гиперболически, просто гиперболически растет. И этот растущий эгоизм, он просто не в состоянии быть в этих рамках, когда его ограничивают. Смотрите, люди сегодня мотаются по всему свету, входят в интернет, что только не делают. Они сегодня хотят ощутить себя не связанными никакими рамками. Не может больше человек. Он должен иметь колеса, чтобы передвигаться, самолеты. Он должен выходить в гиперпространство. Он не может ни одной женщины, ни второй. Ему вообще не надо это. Ему надо каждый день то, что он захочет. Никакие рамки. Вчерашние и на сегодня, чтобы его не давили. Такой его эгоизм сегодняшний. Естественно, поэтому, что институт брака уже на сегодня его не удержишь нашими земными никакими рамками, никакими моралями, тем более понуканиями, побуждениями. Да никто и не придет сегодня в голову никому это делать. Все понимают бесполезность, бессмысленность этого. Смотрите, прошло всего 100 лет. Насколько сегодняшний человек не приспособлен принять на себя чужое давление, как были 100 лет назад там капитализмы, коммунизмы и прочие там сегодня, разве это возможно? То есть сегодняшний человек, он может работать только в осознании какой-то высшей цели. На земном уровне, на животном уровне, на инстинктивном своем уровне, на том, на котором мы сегодня существуем, никакого института брака больше не будет. Для этого и технология нам поможет создавать искусственных детей, там, растить еще там, как в самых страшных фильмах. Не более того. Можете платить людям за то, чтобы они встретились между собой и забеременели, родили. Вот это будущее человечества. Каждая женщина будет получать там какую-то определенную сумму за то, что рожает следующее поколение. Вот и все. А так она и не захочет рожать. Ну да, захочет там, если предоставит особые условия. Вот и все. Значит, придется действительно человеку осознать истинный закон природы. А он духовный, он выше нашего животного. И он действительно нас обязует.
Неужели еще есть что-то?
Да, вот Саша из Калининграда задает вопрос. Может ли духовным мужем для женщины стать женщина гомосексуальной ориентации?
Вот так.
Духовным мужем, духовной женой – это уже совершенно не те понятия, о которых мы говорим. Духовный партнер – это не партнер, а вещественный, который имеет какую-то сексуальную животную ориентацию. Это совсем другое, поэтому как вы можете связывать? Духовный партнер – это дух, это идеал, это нечто, это учитель. Это высшая стадия, высшая ступень по сравнению со мной.
Проще. Муж для жены может же быть духовным партнером? А муж гомосексуальная ориентация? Женщина для женщины?
Сделать партнеров между собой, духовными партнерами, для того, чтобы и их физическая близость стала одновременно и духовной близостью, это, конечно, идеал любой пары. Любой пары. К этому, в принципе, и ведет каббала.
То есть может женщина для другой женщины стать духовным мужем?
Нет. Потому что она по своему духовному корню не является мужем, а является женщиной. У нее существует только на ее низшем гормональном уровне какое-то искажение.
А в семье у каббалиста могут быть ли дети рождаться каббалистами?
Нет.
По наследству это не передается?
Не передается по наследству абсолютно. Никакой предрасположенности, никакой... Это не музыканты, там, или кто-то там, или какие-то другие особые природные данные, которые передаются по наследству. Там, художники, вот такие вот. А это не передается по наследству, потому что это все зависит только от свойства души, корня души. А корень души, он не связан с нашим телом. Существует параллельно, отдельно, в другом мире, в соседнем. Так что лучше всего не связывать одно с другим, не обращая внимания на любые земные обстоятельства, не пытаться их изменять, не пытаться их как-то приукрашивать, лечить, что-то с ними делать. Я бы советовал вот остановить мгновение и обратиться к каббале. Через несколько дней, месяцев, уже начнет, вполне возможно, уже начнет проясняться, что же нам делать в этой жизни. Через полгода, через год, ничего страшного. Потому что все, что вы сделаете без этой методики, это будет просто нарастание ошибки.
Написано в Библии, что не желай жены ближнего своего. О чем вообще речь идет?
Почему? Все, что сказано в Библии, сказано в первую очередь на духовном уровне.
Тут вопрос чуть-чуть иначе звучит. Не желая жены ближнего своего, то есть ему понятно, что это значит не надо желать жены брата, друга и так далее. Угу. А вопрос звучит в следующем. А жену чужого человека можно желать?
Если вы спрашиваете это у меня как у каббалиста, то я бы сказал, что каббала не относится ни к каким телесным проблемам человека, а относится только к тому миру и к тому уровню, на котором человек действительно может что-то сделать, на высшем уровне, где существуют эти силы, которые нисходят в наш мир и уже управляют нами. Поэтому желать, не желать, мы не в состоянии. Я не могу другому человеку сказать «не желай». Я желаю, что я могу сделать. Сделай так, чтобы я не желал. «Не желай» — это значит поднимись на уровень, когда ты там себя исправишь и не будешь желать. То есть на нашем уровне, на нашем земном уровне, там, где мы управляемы полностью законами природы свыше, мы не можем реализовать это требование «не желай». «Не желать» — это значит поднимись наверх, в свой корень, и тогда ты перестанешь желать, изменишь свое желание. Приказать человеку «не желай» — это все равно, что приказать кошке не желать мышку. Как это можно? Это в природе находится. Приходит желание, оно приходит свыше. Проявляется в человеке, изнутри человека. В следующее мгновение проявится во мне какое-то другое желание. Я могу его как-то остановить, не желать. Я могу его подавить под угрозой наказания. Но это же не значит не желать. Это не значит исправиться. Поэтому исправление – это только подъем на уровень отдачи, на уровень осознания, на уровень тех сил, которые управляют нами. И поэтому без знания каббалы здесь ничего не сделаешь. Вся Библия, вся Тора говорит нам только о том, к чему мы должны подняться и что мы должны исправить. Не на нашем земном уровне, а совершенно к нам не обращаются эти древние пророки с требованием что-то сделать на земном уровне. Они прекрасно понимают, что на земном уровне нечего делать. Наш мир – порождение высшего мира. Мы видим уже даже из того, как мы с вами прожили все-таки определенное количество лет, из нашего этого опыта в жизни мы видим, что мы ничего сами с собой сделать не можем. Ты можешь давать себе клятву каждый день, и каждый день ты будешь видеть, что то, что сказал вчера, через минуту забыл и не смог даже вспомнить об этом, не смог. Потому что мы поступаем только исходя из наших свойств. Свойства наши можно изменить только свыше.
Очень хочется задать вопрос, который, в общем-то, вам часто задают. Все эти знаменитые фразы, посылы, они на самом деле воспринимаются людьми прямолинейно. Вот как в данном случае.
Да, указания.
Значит, все-таки, все то, что там написано, прямолинейно воспринять невозможно.
А оно не действует, оно не работает, это никогда не работало. Все, что указано в Ветхом Завете, указано для человека, который поднимается в высший мир, на уровень корней, на уровень сил, за нашу материю, к тем силам, которые ею управляют. И там, когда он находится в их осознании, в их ощущении, с ним происходят вот те вот метаморфозы, вот эти вот изменения, которые мы называем исправления, о которых и говорится в Завете. Поэтому называется Завет. Я тебе это завещаю. Выполни это. Но это возможно только лишь так, как советуют там каббалисты. Это те, которые это все написали. Они написали это, исходя из того высшего мира. Поэтому книга называется «Святая». Она как бы передана нам свыше. Поэтому мы и должны ее читать таким образом. Мы должны подняться до ее уровня. До уровня ее авторов. Это к чему они нас призывают. А иначе что они говорят нам? О том, как сделать красиво, комфортно человеческое общежитие на этом мире? Отжил свои там пару десятков лет и будь здоров? Они нас призывают подняться на уровень органичного, гармоничного, интегрального между собой взаимодействия, любви. Этому призывает вся эта книга. Ветхий Завет. Основной ее закон – возлюби ближнего, как себя. И к этому, я надеюсь, мы сегодня придем.